Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге царей, и мы находимся во второй части книги царей, в 15 главе, точнее, начинаем сегодня 15 главу, в которой рассказывается о царе Узияу, который был потомком царя Давида, и, соответственно, он сидел на престоле в Иерусалиме. В 27-й год царствования Яровама, царя Израильского, стал царем Азария, сын Амация, сын Иудейский. Что это за Яровам, спросите вы? Ведь Яровам давно уже не с нами. Еще во времена внук сына Шломо, Рахавама, было разделение на два государства, и вот этот бунт возглавил именно Яровам, сын Неват. Поэтому, разумеется, речь идет не об этом, не о том главном известном нам Яроваме, а о третьем сыне Йеху, бен Нимши, сын Нимши, тот праведный царь, который был не в Иудее, а в царстве десяти колен, и который пусть и выполнил волю Всевышнего и убил врагов Творца, уничтожив полностью дом Ахава, полностью все 70 сыновей его, хотя есть мнение, что мы приводили это и обсуждали его подробно, что только одна его супруга, Изевель, родила ему 70 детей, а и от других жен у него были еще дети. Ну, в общем, ничего не осталось от него. Единственное, что Ахав смог немножечко не аннулировать, а отодвинуть реализацию этого вердикта, который был еще сказан Всевышним, передан через пророка Илияу, что никого не останется. Он совершил большое раскаяние, чува от Нураид, и он удостоился чести не увидеть своими глазами, как весь его род, все его потомство будет уничтожено. Он сначала сам умер, а потом уже Йеху расправился с его потомками и восседал на престоле. Однако же Йеху также не смог до конца довести дело, не смог, пусть и он был фактически помазанником, Йона бен Амитай. Пророк Йона, ученик Элиши, был послан с этой миссией помазать его на престол. Понятно, что мазали их на престол не Шемена Мишха, то есть не вот то масло помазания, которое еще сделал Моше Рабейну, и которое оставалось, потом его использовали на протяжении долгих веков. Сказано, что все, к чему прикасался Моше, или в чем он участвовал, в произведении чего он участвовал, это уже оставалось вечным. Поэтому масло оставалось, и пепел красной коровы. Говорят, что евреи очистились. Помните, в книге Нехемии мы там разбирали, задавались вопросом, как коины могли принести определенные жертвы, ведь они были нечисты. После того, как был запущен в действие храм, Ханукат Абайт, и ответили, что было такое место, не совсем в крепостных стенах, а под крепостными стенами было такое сооружение, которое называлось Хейль, Хет Юд Ламет. И это были... С одной стороны, выполнял функцию фундамента, с другой стороны, он выступал, и сегодня можно видеть в Иерусалиме в некоторых местах, там, где есть мишор, там, где есть равнина, и можно подкатить соле-лот, то есть вот эти вот башни, которые были на высоте, сооружались в несколько этажей высотой, чтобы можно было подойти вплотную к крепостной стене, перебросить оттуда мостики и таким образом врываться в город на том же уровне, на котором ты находишься, а не подниматься по лестницам, что очень легко это предотвращать. Так вот, чтобы эти башни, они не передвижные, не могли подъехать близко к крепостной стене, делали еще такие выступы на несколько десятков метров, на несколько метров, которые мешали. Это такая заливка, фундамент. Еще бетона, не было заливки, да, но сооружали это из камней. И вот там, разумеется, внутри этих фортификационных сооружений были внутренние какие-то проходы, внутренние комнаты тайные. И в одном из таких тайников был спрятан сосуд с пеплом первой красной коровы, которую еще сделал, приготовил, сжег Моше Рабейну в пустыне. этого пепла хватило для того, чтобы очищались коины на протяжении 410 лет первого храма. И этот какой-то пепел был найден, найден вернувшийся из изгнания в Иерусалим. И они, несмотря на то, что Эзра, сказано в трактате, ну, в Мишнайот, Масехет Пара, кажется, пятый перек, мы тогда это разбирали, что там рассказывают, что Эзра сделал 7, есть мнение 9 коров, но каждый раз добавлялась какая-то щепотка пепла от Моше Рабейну, и таким образом объясняют, что во всем, все, что связано с храмами, все, что бы ни делал Моше, это оставалось вечным, и в том числе и даже пепел красных коров, которые, пусть он и не сам делал, однако он продолжал как бы участвовать в этом. Разумеется, и масло, которое он сделал, оно также было не просто драгоценным, а есть понятие «меила», есть понятие, которое запрещает нам злоупотреблять как бы, служебным положением. Да? То есть нельзя использовать масло для того, чтобы смазать петли на скрипящие петли на дверях, потому что это масло обладает святостью, у него есть определенное предназначение. Есть в трактате Санхедрин рассказывается о том, когда Аарон подправлял бороду, то вот эти две капли у него висели, как жемчужины, две капли масла помазания на бороде, потому что когда его помазывал Моше на Киуна, потому что он стал коэном первым, у него тряслись руки, он переживал, и у него немножко выплеснулось такие вот. Они повисли, как две жемчужины на бороде у Сканош или Аарон, и они поднимались наверх, было чудо, когда он подбривал, чтобы он их не сбрил, и они не упали на землю. То есть даже Всевышний делал чудо ради двух капель вот этого масла. Например, Мишкан, я видел объяснение, что как его нужно было полностью осветить, все эти келим, деревянные шпалы, деревянные вот эти вот сооружения, которые, из которых создавался периметр мешкана, как бы внутреннее помещение. Это был огер сверху, шатер, однако же их тоже нужно было помазать. И даже такие предположения высказывают мудрецы, чисто гипотезы высказывают, что их опускали и замачивали в воде, и когда шпалы эти, не шпалы, это неправильно, эти бревна, они были наполнены водой, впитывали в себя воду, они не впитывали масло. Так, мазали этим маслом, смазывали, а потом собирали его с той же поверхности, соскребали и обратно в эту вот склянку или в тот сосуд, в котором они находились, возвращали. Настолько оно ценным было, и настолько им дорожили, потому что его было немного. В книге Шмуэля мы с вами обсуждали много лет назад, когда против Давида, он еще не был царем, а был помазанником только, царем в потенциале. Вот когда Давид скрывается в пустыне иудейской от преследования своего тестя, царя Шауля, то они питались, чем могли, питались по минимуму, люди в таких тяжелых условиях, в бегах. Ну вот, было преддверие Рош-Шана, и им нужна была уже еда для того, чтобы выполнить просто заповедь, как полагается, Сауда. Самахта бихагеха, да, чтобы ты мог, айн симхайла бебосрова яйн, да, сказано. Нет радости, а только когда... То есть на пустой желудок тяжело быть очень веселым, хотя понятно, что прежде всего здесь идет речь о духовных понятиях, да, но, опять же, даже вот если у тебя нет этой базы, да, желудок пуст, да, то да, нет ни мяса, ни вина, то... немножко сложно реализовать это требование. И поэтому Давид посылает к Кармелю, в Кармель, а Кармель – это не тот Кармель, о котором вы сразу же подумали, возле Хайфы, гора Кармель, а есть поселение такое, Кармель, на юге Хевронского Нагорья, там и сегодня существует это поселение под этим же названием Сусия, Кармель, Маон, там живут религиозные сионисты, и там был некий Наваля Кармели, у которого когда-то Давид, которому помогал, чтобы прикрывал со своими людьми, когда Давид был пастухом овец своего отца, когда его отправили, ну, подозревали, что он мамзер, и отправили его в пустыню для того, чтобы он там пребывал. И в это же время там были стада и Наваля Кармели. И Давид и со своими друзьями, со своими пастухами, они прикрывали от нападений врагов, от нападений хищников эти стада Наваля Кармели. И вот он подумал, что ему очень удобно и будет правильно попросить у этого человека немножко еды, нормальной еды для праздничной трапезы, Рош ха-Шана. И Наваля Кармели, что он делает? Он его прогоняет, проклинает. Но что он говорит? Он говорит такие слова. «Масо там штей типин шель Шмуэля Нави». Что сделали те две капли, которые были излиты на голову Давида, когда царь, пророк Шмуэль помазал на престол царя Давида? То есть он тоже слышал о том, что это произошло. Но он с этим не согласен. Это не наша тема сейчас, чтобы разбираться или окунаться в эту сугию. Смотрите там наши уроки. Но главное, что говорят, что это было всего. Окунали пальцы, капали две капли и проводили по голове в виде короны. Вот как бы круговое такое движение делали. Вот это и было помазывание. По крайней мере, царей еще коинов помазывали. Есть был коин Машуах, коин Мельхама. В общем, были разные должности, которые тоже требовали вот этого помазывания. И видно, что люди очень дорожили этим маслом. Поэтому очевидно, не очевидно, а точно цари дома Давида помазывались на престол маслом помазывания. Рамбам пишет в Алахе, что если есть спор, только тогда, если кто-то оспаривает твое право на царство, тогда нужно помазывать, как это было с царем Шломо. Потому что Адония, его старший брат, он и сын Давида, брат не по матери, только по отцу, он оспаривал и говорил, что мне будет царство принадлежать, я самый лучший из рода Давида и так далее. Тогда его помазывали. Но если бы не вот этот спор, то и не было бы в этом необходимости, в этом помазывании. И поэтому других царей даже не помазывали, которые получали трон по нормальному своему, ну, как Яруша, как в наследие. Однако же царей на престоле дома Северного царства, десяти колен, там было много разных династий, все они были не очень большие, в основном 3-4 поколения. И после того, как после Яровама уже ничего не осталось, после Ахава ничего не осталось, теперь на престол помазан новый царь, Еу бен Нимши. И очевидно, что делали это Бешемен Афарсимон. Это не хурма, как сегодня в современном иврите называют этот плод, а это был славившийся, именно Израиль славился производством этого бальзама, который делался из этиловых масел, какого-то кустарника, который собирали люди в окрестностях Мертвого моря и Иудейской пустыни, и он был очень невероятно дорогим и очень ценным, и поэтому очевидно, что его использовали для того, чтобы помазать на престол не истинных царей, а потому что истинные цари только могут быть из дома Давида, то есть из колена Иуды, восседающие на престоле в Иерусалиме, а это были цари, которые правили десятью коленами. И вот Егу, его заслуг хватило только на 4 поколения. Он первое поколение, и еще 3 сына после него будут восседать на престоле. И вот этот последний сын, его зовут Яровам. И странно, почему Яровам? Ведь Яровам у нас, в принципе, он ассоциируется с отрицательными вещами. Он поднял бунт против Шломо. Да, как мы говорили в первой части книги «Царей», он, Всевышний, планировал его как такую активную оппозицию, которая будет всегда направлять своим существованием, своей деятельностью, своей критикой конструктивной, будет противостоять Шломо и вот этой династии царя Давида для того, чтобы они не смогли откатиться слишком далеко от истинных путей. Если вдруг начнется какой-то отход, как, например, у Шломо было с тем, эти проекты, которые он запускал. Мы говорили, что это вообще-то проекты царя Давида. Его задумка была с 1000 женами и так далее, неудавшиеся. Ведь мы, на самом-то деле мы знаем, что было множество удавшихся. Мы получили очень много вещей, которые тикен, исправил, ввел нам царь Шломо. Однако же были и ошибки. И одной из главных его ошибок это было то, что он на 4-м году своего правления взял себе в жены дочь фараона, предварительно проведя Гиюр. Однако же тут много логических вопросов с этим возникает. Но и главное не в том, что есть проблема, что только третье поколение герим, празелитов из Египта могут войти в народ Израиля, а до этого они должны жениться между собой или с другими герим. А главное, что там сущность была страшная у этой женщины, и она планировала только одно, только свести Шломо с верного пути. И у нее это во многом вышло. И поэтому Яровам, он планировал со Всевышним, как и вот это вот понятие такое, да, как активная оппозиция, которая будет направлять на верный путь своим противостоянием или своей критикой на верный путь царей дома Давида. Однако же Яровам очень быстро отошел от своей миссии и очень быстро прибрал всю эту идею в свои руки, подмял под себя, то есть он решил, что он может быть альтернативным царем, забрав большую часть колен и консолидировав их под своим крылом, под своей эгидой. И вот Йеху, отойдя от, мы говорили подробно о нем, еще будут у нас кое-какие с ним столкновения, точнее, с его, встреча с его династией, отголосками этими, он называет своего сына Яровамом, как бы напоминая о том, или как бы соглашаясь с тем, что да, нам с домом Давида не по пути. То есть и он тоже отошел от главного начального пути, но главного своего предназначения, ведь сам пророк был послан, то есть Элише было передано это еще пророку Илияу, реализовал это пророк Элиша через пророка Йону. Посмотрите, какая шушелет, какая группа пророков, участвовавших во всем этом. И, разумеется, тут была какая-то задумка от Всевышнего, которую Йеху не смог реализовать. И вот последний сын, зовут его Йеху, то есть Яровам. Но Яровам не сын Невата, а Яровам правнук Йеху, бен Нимши. И еще раз начнем. В 27-й год царствования Яровама, царя израильского, стал царем Азария, сына Мация, царя иудейского. 16 лет было ему, когда он стал царем, и 52 года царствовал он в Иерусалиме. У нас есть несколько царей, которые правили больше, чем он. Например, Менаше, один из самых нечестивых царей, который, правда, Хазар Бичува, пришел к раскаянию в конце дней своих. Он правил, кажется, 55 лет. В общем, это очень-очень внушительный срок. Царь Давид, например, и царь Шломо, каждый правил по 40 лет. Но у этого Амация, у этого царя Амации, праправнука царя Давида, у него была одна проблема, случившаяся с ним посередине его правления, где-то на 27-м году его правления, и потому что они правили параллельно вместе с вот этим вот Яровамом из Северного царства. И он был отстранен от правления активного, от восседания на престоле, и его сын Йотам занимал его место, выполнял его функции. То есть при жизни своего отца правил другой человек. Что произошло с этим Амация? Раши, другие комментаторы говорят, что у него было три имени. Его звали Амация или Амациягу. Обычно вот эти вот юд-гей в конце – это добавление букв имени Всевышнего, говорят о каких-то моментах праведных. Когда же называют его Амация, то значит, есть, надо искать какой-то подвох. Также его звали Азарьяу или Азария, а также Захарьяу. Три имени, под которыми он встречается в Танахе. По крайней мере, так традиция наша говорит. И мы будем разбирать, почему он звался так, почему у него было несколько имен. И главное, а что он сделал, что он совершил? И вот если мы сейчас прочитаем следующие стихи, то мы увидим, что мы даже до 7 стиха мы сейчас прочтем, увидим, что наши мудрецы ничего не говорят о том, что он совершил. Какое преступление совершил он, и за что он был, что с ним произошло, что он был отстранен от власти или от управления государством активно. Итак, стих 2. 16 лет было ему, когда он стал царем, и 52 года царствовал он в Иерусалиме. А имя матери его Йехольяу из Иерусалима. Не просто так приводят имена матерей, а для того, чтобы подчеркнуть, что она была очень праведной и участвовала в, вот в этом становлении его как личности. А имя мать, и делал он то, что было праведным в очах Господних, как все то, что делал Амасьяу, отец его. Только жертвенные возвышения не были упразднены, уже в который раз не буду повторять эти объяснения, мотивацию наших царей, почему они не убирали эти жертвенные приношения, хотя была у них эта возможность. Это было не так сложно сделать физически. Есть объяснение, вспоминайте Хатам Софера, которого я всегда приводил, что они преднамеренно это не делали, чтобы пусть люди даже и приносят жертвы у себя здесь дома, запрещенные, шхутей хуц, оврим, нарушают на запрет, за который им полагается карет, но пусть только не ходят служить Авода Зара. Народ еще совершал жертвоприношения и воскурения на возвышениях. И поразил Господь царя, и был он прокаженным до дня смерти своей. Жил в доме свободных, дом Бебайт Ховши, Бебайт Ховши, Мазе Ховши. Кто-то, Раши говорит, что Бейт Ховши – это Бейт Кварот. Он жил на где-то в районе, ему построили какой-то дворец или какую-то виллу, дом, возле, ну, на могилах, на кладбище, или возле кладбища. То есть человек по ГОСТу может ходить, который сам прокаженный, но у него нет проблем, поэтому так как там, где он может спокойно себя чувствовать или спокойно кружить, ну, там, вот, там его построили. Но большинство комментаторов говорят другое. Бейт Ховши – это лепрозорий, то есть это место, неважно, какой-то дом, где он был, находился в изоляции. В изоляции, потому что он был прокаженным, и он не мог сидеть на престоле. Комментаторы разбирают эту судью и говорят, что Наси, то есть царь, лидер народа Израиля, вождь, лидер колена, он, когда приносили жертвы, они приносили сеира. Так вот, этот царь не приносил жертву сеира, амид каперби, как-то там, бекурбан шель гидьот, сказано, что он приносил жертвы, как, или от его имени приносили жертвы, как, ну, от простых людей, не от царя. Потому что он, вот, он утратил свой царский статус. Но не во всем, только вот в этом. А в принципе, уважение к нему нужно оказывать. То есть, если, допустим, едешь по дороге, должен уступить дорогу царю. В Талмуде Вавилонском приводятся разные случаи, когда некоторые цари уступали, например, ехала свадьба, этот кортеж, да, с этими телегами, да, или тачанками, колесницами, и какой-то царь ехал. Он остановился и сказал: пропустите. Ну почему? Ну мой ковод, я свою честь, он сказал, я свою честь, свою славу имею каждый день. А у нее это раз в жизни, у этой невесты, да, пропустите, дайте. И там разбирает, имел ли он на это, если это были правомочные действия, потому что царь, ну не мелех шемахараль кводо, кводола махуль, царь, который простил, то есть простил свое оскорбление, например, или какой-то бунт против себя, то это он, даже если хочет это сделать, не имеет права это сделать. По этой же причине царь Давид потом наказывал царю Шломо, чтобы он расправился с этим, и с Йоавом, да, и с сыном Цруи, племянником, и военачальником, верным соратником, да, практически на протяжении всей жизни царя Давида, и с Шими Бенгера, который был ребе вообще, который мудрости учил Шломо. Тем не менее, Давид говорит, мне было по разным причинам не очень удобно заниматься этой вот, восстановлением справедливости, потому что эти люди тоже бунтовали против меня, включая Иоава, не только Шими Бенгера. Ну, а ты уже сделай, как в соответствии с твоей мудростью, сделай так, чтобы за мной не остались вот эти хвосты долги, чтобы я с ними не ушел в мир. То есть царь не может, не всегда может простить, это не наш вопрос сейчас, но царя, например, такого царя прокаженного, который не правит страной, а находится вне дворца и вне, не с ним восседать на престоле, тем не менее, многие почести, многие законы, практически все законы, так говорит Ахидо, так говорит Хазон Иш, так говорит Рамбам, там практически все комментаторы разных эпох, как Ришоним, так и Ахроним, приходят к такому выводу, что вдова его не имеет права выйти замуж больше, да, на коне его никто не имеет права больше ездить, сорфим аля мелахим, сжигают все одежды или, ну, не царские регалии, конечно, да, которые переходят попа, а какие-то вещи, которыми он пользовался, да, им их не передают по наследству его сыну и так далее. Это все у него оставалось. Все законы, связанные с царями. Только вот, жертвоприношение и официальное управление страной все-таки было в руках Йотама, хотя наверняка он советовался со своим отцом. А Йотам, стих 6, Йотам, сын царя, ведал дворцом и судил народ страны. А прочие деяния Азарьяу, видите, вначале он у нас фигурировал как Амация, нет, Азарья все-таки, здесь Азарья. Азарьяу, и все, что он сделал, описано в книге летописей царей иудейских. И почил Азарья с отцами своими, и похоронили его с отцами в городе Давида, и стал царем вместо него Йотам, сын его. Что мы скажем по поводу наших вопросов? Что мы ответим на наши вопросы, о которых мы говорили в начале? За что он получил проказу Азарья? И что он планировал вообще с этим сделать? Что там произошло? Что побудило его к этому? Смотрите, в книге Деврей Ямим, вторая часть, 26 глава, в ней нам придется прочитать, наверное, большую часть главы, потому что здесь подробно, очень подробно все это описывается, все эти события. Итак, Деврей Ямим, летописи былых дней, вторая часть, 26 глава. Это параллельное повествование, книга, которую написал Эзра Асофер. И здесь часто мы получаем какую-то дополнительную информацию, или же она... Какие-то моменты описаны более подробно или вообще описаны, в отличие от того, что там не описано в книге царей. Или же есть какие-то расхождения, различия в названиях, в именах и так далее. И на этом наши мудрецы очень часто это используют, эти разногласия, расхождения, для того, чтобы трактовать, толковать, доводить до нас какую-то важную информацию. Итак, первый стих. «И взял народ Иудеи Узияу, а ему всего 16 лет». И поставил его царем вместо отца его Амацьяу, который был убит. Он построил Эйлот и возвратил его Иудеи после того, как царь почил с отцами своими. Эйлот – это Эйлат. Эцион Гавер, там был город еще, который основал царь Шломо. У него там были михрот, какие-то рудники. Ну и главное, торговые пути проходили. Если это шла речь о путях торговых, которые проходят через Красное море, то как раз там были фактории у царя Шломо. Еще он осваивал эти территории. И вот Узияу опять же возвращается к истокам и восстанавливает. Посмотрите, как много. Но он делает, но здесь будет не один момент о нем сказан, который наши мудрецы не оставляют незамеченным. В 16 лет Узияу воцарился, и 52 года царствовал он в Иерусалиме, а имя его матери Холья из Иерусалима, и поступал он праведно в очах Господа, так же, как поступал ранее Амацьяу, отец его, и обращался он к Богу во все дни Захарьяу, понимавшего видение Божие. И в те дни, когда он обращался к Господу, была его удача от Господа. Стих 6. «И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стену Гата, и стену Явны, то есть все эти, и стену Аждода». Аждод – это был духовный центр, самый мощный, не Аза, как сегодня. У нас в этих местах находятся арабы, и как бы этот город является по-прежнему не под нашей властью в полной мере. Так вот, все-таки Аждод в те времена был главным духовным центром, откуда это учат. Из того действия, после поражения, которое, помните, в начале книги царя пророка Шмуэля, рассказывается о том, как евреи пошли на войну с филистимлянами, взяли Арона Койдыш, ковчег завета, в бой привели на поле боя. И в конце концов 40 тысяч человек погибло, сыновья Хофни, сыновья Эли Акоина, Эли первосвященника, Хофни и Пинхас были убиты, убиты Голиафом, Голиатом, который и захватил Ковчег Завета. Единственное, что некий Бениаминянин, который потом оказывается царем Шаулем, выхватил скрижали Завета из его рук и отнес в Шило, а пустой Ковчег Завета был принесен куда? На капище Дагона, их божества, которому они поклонялись, такой русалк, хвост снизу рыбий и сверху человек, и поставили там Ковчег Завета. И где это было? Именно в Аждоте. Там был центральный алтарь. И построил Узия башню в Иерусалиме. А, нет, мы 8 стих пропустили. И давал аммонитяне, 7. И помогал ему Господь против филистимлян и против аравиян, аравитян, арабы, да, живущих в Гурбаале, и против меунитян. И давал аммонитяне дары Узияу. И достигло имя его до пределов Египта, потому что был он силен чрезвычайно. И построил Узияу башни в Иерусалиме над воротами угловыми и над воротами долины и над стыки, и укрепил их. И построил башни в пустыне. И вырубил много колодцев, потому что много скота было у него, и в низменности, и на равнине были также земледельцы, виноградари, в горах и на Кармеле, ибо он любил земледелие. Вот этот перевод, он нам не совсем подходит, потому что наши мудрецы обращаются к этому стиху в другом контексте. Катув ба иврит, на вложено койдеш, на святом языке сказано. 11 стих, Юдалев, или, точнее 10. Ки огев адамая, ибо он любил землю. Это не просто земледелие, мы сейчас увидим, что это нечто другое. Наши мудрецы говорят, что 3 человека в нашей истории связаны с землей. Ну, так, по крайней мере, их Магдир их определяет Танах, их определяет стихи. Первый мы знаем, что Каин. Что сказано о Каине? Каин, а я овед адама. Он, опять же, перевели бы... Это не совсем неправильный перевод, да, он просто не отражает всех нюансов, всех граней. Да? Ну, хотя можно было бы написать, ибо он любил землю, не обязательно земледелие. Уж точно это не одно земледелие. Мы же видим, что он строил, расширял, строил каналы на инфраструктуру. А это не только земледелие. Так вот, Каин сказал, что он овед адама. Обрабатывал землю, но слово овед, оно также и означает служить. Лаводашем, ойведашем. Термин, которым немногие назывались в Танахе, в Талмуде, в наших источниках называют, что он ойведашем, огевашем, ну и так далее. Всегда эти смехуты, эти вот слова, которые, сцепки, которые идут, они не каждый человек награждается ими. Дальше. Ноах, сказано, иш адама, человек земли. И вот наш Азарьяу теперь, да, он же Узияу и он же Захарьяу, называется здесь Огев Адама, любит землю. На что наши мудрецы обращают внимание вот в этом толковании? Они объясняют, что Адама – это вещь, которая, ну, вещь, на первый взгляд, материальная. Человек не может обрабатывать землю до тех пор, пока он не исправит себя. Это одна из причин, почему наши праотцы были скотоводами. Потому что это вещь, которая... В общем, сначала нужно исправить себя, потом ты можешь исправлять мир. Авраам, у него был скот, и он был кочевником, ну, можно так сказать. Он жил в шатре, у него не было постоянного жилища. Он не строил города, он не строил каналы. Ицхак то же самое, и то же самое Яаков. И после вот этих великих исправлений, мы практически ничего не сказали, но... Нас, это не наша главная тема сейчас, мы просто подводим, делаем общую какую-то зарисовку. После вот этих исправлений уже Йосеф мог строить каналы, мог уже обрабатывать или улучшать вот ту землю в Египте, потому что это теперь земля может работать на меня, когда ты прошел некие исправления. То есть Это указание, вот это использование слова «адама» вместе дополнение к статусу какого-то человека, оно всегда несет в себе отрицательный смысл. Человек пытается что-то делать большое без того, чтобы он, то есть форсируя какие-то исправления, которые он должен пройти в этом мире, сначала проделать с собой. Итак, Каин, мы знаем, первый убийца на земле. Овед Адама, он служил земле, он ей поклонялся, был полностью ей подвластен. Плохо, да? Видим, знаем, чем закончилось. Ноах уже был лучше, куда лучше. Однако мы знаем, что о нем говорит, все комментаторы, Раши говорят, что был цадик бедоратав, что он был праведником в своих поколениях, в своем поколении. А если бы был во времена Авраама, то он не считался бы вообще, то есть не был бы сравним даже с простыми людьми. И, то есть есть такая некая критика тоже в его адрес. Как у него сказано, Иш Адама. Иш Адама – это не человек земли, а можно еще понять, как муж земли. То есть он уже равен земле, то есть он уже проделал некие исправления, и он уже не служит земле, а он ею владеет, как муж владеет женой. Однако же жена – это половина, равная, неравная, неважно. Достойная, без которой невозможно существовать. Это твоя часть. Ты еще Иш Адама. Все-таки ты еще можешь сказать, ты еще муж земли. То есть ты ей принадлежишь в чем-то. Ты с ней связан. Пусть ты же хоть и муж, гегемон должен быть в своем, в каждой семье. А вот во времена нашего царя Азарьяу, он же Узияу, он же Захарьяу, уже положение было лучше. Оно еще больше исправлено, потому что уже много сотен лет наши праотцы работают, живут на этой земле и на этом свете. Специально оговорился, чтобы не земля, а именно просто живут в этом мире, совершают исправления, совершают заповеди, и, соответственно, мир в какой-то степени становится лучше. Да. И поэтому он уже был, он любил землю. Но уже не был ни мужем ее, ни ее половиной, не связан с ней настолько, да, и уж тем более не служил ей, не был ей подчинен. То есть в духовном плане, в принципе, он уже был, его положение лучше, однако же все еще это далеко от идеала, и это то, что его повергло в беду, то, что привело его к проблемам. Говорят, что у Хазаль, у наших мудрецов в источниках говорится о том, что он был мудрец Торы. Он не был амарет ни в коем случае. И даже говорят, что была у него какая-то ора, то есть указание, алахот, то есть он отвечал на вопросы. Он был мудрецом Торы и мог сказать, где это написано, в каком параграфе, да, в каком томе Шульхан Оруха, в какой части и так далее. Какой саиф и симан. Но сказано то, что он любил землю, то есть он все-таки много занимался развитием инфраструктуры и строительством государства, вместо того, чтобы назначить вместо себя каких-то удачных и правильных министров, которые бы занимались всем этим, а он только бы учил Тору. И поэтому, то есть он не был, все-таки Бен Тора он не был. Он не, как Давид Амелех, не сидел в Бет-Мидраше, а больше крутился по миру, ходил по земле, по стране и облагораживал ее. И вот рассказывают наши мудрецы, в нескольких источниках говорится приблизительно одно и то же, что однажды он из Дамен попал в Бейт-Мидраш, разумеется, как человек благочестивый, человек праведный и торанический, да, он, разумеется, спросил, что здесь учат, чем занимаетесь. Ну, они сказали ему вот о том, что, значит, «зар ло яхоль ле акрив». «Зар» — это чужой. Но чужой здесь имеется в виду каждый, кто не коэн. Тот, кто не имеет права на служение в храме, тот и не может принести жертву в храме. А только коэны, только священники и первосвященники. И тогда Узияу почему-то пришел к такому выводу. Сказал свара, сказал такую мысль. Свара кума, неправильную мысль, ошибочную. Я мелех, я царь. И Всевышний царь, Всевышний царь, но и я царь. Пусть здесь на земле, понятно, что я его подчиненный. И царю подобает, чтобы ему служил царь. То есть коин, да, это как бы, это по-простому, вот такие служители Всевышнего. А я, как царь, сделаю этим определенные исправления. То есть я смогу сделать что-то, изменить в мире мециют, реальность, потому что ну, это напрашивается. Вот. И я возьму-ка я в Йом-Кипур, да, и принесу, попытаюсь принести вот этот вот махта, золотой совок, не как правильно сказать, золотой сосуд, в котором насыпано воскурение, которое зажигали, и оно начинало разносился запах во все стороны, да, и потом коин Агадоль, первосвященник, заходил в Йом-Кипур и устанавливал между Бадим, между шестами Ковчега Завета, ставил эту лопатку, этот совочек, да, с воскурением. И, как бы, так, это был акт, центральное деяние, одно из центральных действий во время Йом-Кипура. И он решил вот это сделать. Потому что он царь, и лучше, чтобы он, как царь, служил царю, а не просто какие-то там коины. Да. И тогда произошло землетрясение. Тогда произошло много катаклизмов. О нем, значит, в это время многое меняется. В это время, например, начинают пророчествовать четыре пророка. Самый известный из них – это Йешаяу, также был Миха, также был Хошея. И они, наши мудрецы объясняют это, что они, эти пророки, были посланы Всевышним для того, чтобы попытаться что-то еще исправить, какое-то окончательное спускание, сползание наших царей и духовного состояния нашего народа. Говорится, например, о царе Узияу, что он был десятым. И там отсчитывают, что 10 после него, или он посередине, 5 до него, то есть там было намного больше царей. И 30 насчитывает, и 15. Есть разные счеты, не то, что спорят в реальности, а есть определенные списки как по определенным эпохам. И когда вот об этом говорится, то это всегда приводится для того, чтобы сказать, что есть сейчас какой-то переломный момент. Или мы, как мы говорили в начале книги царей, что, в принципе, это книга спускания, книга Идардерута, книга, есть книга Шофтим, судей. Нет моих уроков еще, но так получилось, да, нужно было бы их сначала сделать. Но так получилось, что нет еще, будут, Безрат Ашем. Если она все-таки является Сефер Алия, книга подъема, книга духовного развития, потому что каждый враг, который приходил против народа Израиля, на народ Израиля, он приходил с определенной утверждение. Это не были войны за территорию, это не были войны за какие-то географические, климатические, какие-то финансовые потоки. Здесь нужно было именно противостоять миру, против их накатов, против их вот этих волн, которые приходят и со своими новыми утверждениями или старыми утверждениями. Мы против этого. Арамейцы приходили против избранности, выступали против избранности, ведь первый, кто пришел с войной, это был арамеец Кушан Ришатаим. Он же Лаван, он же Билам. В общем, там наши мудрецы очень многие вещи интересные объясняют с этим связанными. Да-да-да, он же Лаван. А что? И Лаван говорит Всевышнему: «Ноах леха шена водутха бешевим, бешевим курбанот, бешевим парим, парим». Может быть, не было бы тебе удобнее, чтобы мы 70 народов приносили тебе по 70 жертв, а ты удовольствуешься только одной жертвой от народа Израиля? То есть они оспаривают первенство. Приходят филистимляне, которые оспаривают еще один момент, еще один. И так наши мудрецы, или наш народ, он создает вот эту вот оборону такую. Да? Он оттачивает новые виды вооружений, новые духовные виды вооружений, или создает такую сферу, круговую оборону, обладает силами, вырабатывает новые силы для того, чтобы противостоять дальше на протяжении всего нашего существования нашего человечества, до конца дней противостоять народам мира и нести вот этот вот флаг веры во Всевышнего по нашей планете, по сегодняшний день. Единственный народ, который этим занят. И поэтому книга судей точно, она зовется книга Алия в моих глазах, книга духовного развития, духовного подъема. Однако же книга царей, мы говорили, все-таки здесь катится по наклонной плоскости все время становится хуже, хуже, и апофеозом всего этого станет как бы, вот, разрушение первого храма, но попытки остановить это сползание, они все время предпринимаются. И Узияу, на него возлагались надежды. На него возлагали. Мы говорили, что был Аса, его сын Йошафат, которые могли объединить в их времена, закончились вот те 36 лет, которые Нигзеру, тот вердикт, который был вынесен Всевышним, что государство будет разделено на две части. И оказывается, через 36 лет Кенегет, против 36 лет, когда Шломо прожил с этой дамой, дочкой фараона, все это время можно было исправить и вернуть объединенный Израиль, но у них тоже это не получилось, хотя кое-что у них получилось. И вот сейчас Узияу также, вместо того, чтобы продолжить свой праведный путь, вот то, что он был Огев Адама, то, что он слишком любил землю и мало сидел в Бейт-Мидраше, это приводит его к тому, что в конце концов он совершает чудовищный грех. Теперь, спросите вы, ну а каждый из нас понимает, что за глупости, да? Почему нужно заниматься такими вещами? Тебе непонятно, что это очевидные вещи, ну, запрещено в Торе. А человек ведь не глупый, не только не глупый, мы сказали, мудрец Торы. Что такое захует заслуги своих отцов, Давида, Шломо? Что им двигало, что побудило его на такой страшный поступок. Она была землетрясение в тот. У него на лбу появилась светящаяся язва, светящаяся проказа. И после этого он уже прожил, доживал в отдельном доме, в лепрозории, вне. То есть ему в Иерусалим подниматься ему было нельзя. Объясняют наши мудрецы такую вещь. Сказано о нем, что о нем, о Узияу, что он было обсуждение то ли там ангелов, то ли Всевышний рассуждал, что с ним нужно сделать. Уничтожить его, чтобы земля разверзлась, или чтобы его огонь пожрал. Но в конце концов закончилось проказой. Давайте вспомним, а где у нас были такие деяния, такие подобные вещи. Кто был наказан, когда было землетрясение, разверзлась земля и проглотила кого? Короха, верно, в Адато, и всю его, всех его друзей и приспешников. Огонь их пожрал также, вышел огонь, пожрал все дома и семьи их, все их имущество. А у кого была проказа? Моше. Моше Рабейну. И все-таки у него проказа остается. То есть было землетрясение, была попытка, или был такой намек на то, что в принципе вот эти действия, они руим, они подпадают под вот такой вот статью Уголовного кодекса Туранического, чтобы быть вообще уничтоженным, чтобы все это земля разверзла свои уста и пасть свою, да, и, значит, человек попал, ушел в Тегом, в бездну. Однако же, в конце концов, Всевышний ограничился проказой. За что Моше получил проказу? У него не было рука Бе, помните, он, вот в это я даю симан. Моше знак, засунь в запазуху свою руку, введи туда между пол своего халата, теперь вынимай, платье, вынимай, да, и что увидишь? Белую руку. С одной стороны, это мофет, да, это чудо, это такой знак, знамение. С другой стороны, в принципе, наказание, потому что, ну, увидеть такую белую руку, которая, значит, полностью вся плоть чуть ли не съедена, да, испорчена, да, это еще то удовольствие, да. За что Всевышний его так наказал? Объясняют, что это как наказание. Когда Моше отказался, он сказал, я не пойду, народ Израиля меня не послушает. И вот то, что он как бы сказал лошон ара на народ Израиля, злословил об Израиле, или точнее не поверил в то, что они достаточно, на достаточном духовном уровне, вот этого было достаточно для того, чтобы получить наказание. То есть, что произошло? Моше считает, что он недостоин идти, а что народ не то, что недостоин, народ не готов. Он не готов к восприятию Всевышнего, к вот этим великим чудесам, которые сейчас будут с ними, произойдут в Египте и так далее. И Всевышний говорит: хорошо, я тебе помогу, я тебе дам средства, да, и в том числе вот эта вот рука, которая будет превращаться в прокаженную. Да, и в этот момент одно еще из наказаний, которое получил Моше, он потерял первого священства, он потерял киуна. Он должен был совмещать в себе и киуна, он должен был быть коэном и должен был быть царем. Пусть и официальный институт царствования был создан только во времена царя Шауля, пророка Шмуэля, и Давид уже был таким настоящим, правившим много десятков лет на престоле царем. Однако же наши мудрецы, встречаются у них такие высказывания, что Моше и Йошуа, у них были многие бхинот, многие проявления именно царей. И вот это все было утеряно. То есть... Почему это было утеряно? Потому что Моше поставил под сомнение духовный уровень народа Израиля. Возможно, он был и прав, но, возможно, вот сейчас он мог бы это исправить. Но если бы он согласился напрямую, сразу же, не поставил под сомнение ничего, да, тогда это было, может быть, было бы исправление. А с тех пор так, вот это какая-то вещь, которая, очевидно, только на уровне кабалы мы можем понять, это есть что-то, что так пишет Зоар. Царь не может быть пророком. Царь не может быть пророком. И это вещи, которые идут, это разные пхинот, разные проявления, которые не идут с тех времен больше вместе. И вот Узияу, зная это, понимая это, он пытается исправить этот мир. Он пытается изменить теперь реальность, потому что это то, что существует, это реальность. За что приходит проказа? За проступки, за грехи, за убийство, за прелюбодеяние, за лашон ара. Это проступки. Человек остается служителем Всевышнего, он может быть овед ашем, он может быть достойным евреем, но оступившись, совершив какие-то преступления, ему полагается вот, такая вот такое наказание. И Узияу пытается все это отыграть обратно. Он думает. То есть, иными словами, наше время подходит к концу, но важно сказать этот вывод, прийти к этому. Это, опять же, не какие-то игры каких-то самодуров, какие-то выводы каких-то незрелых царей, не понимающих глупцов. А все это очередные проекты исправления мира. И если и все это было сделано неправильно, то в любом случае это была ошибка, а не преднамеренный грех. И нам ничего не остается, как только проститься с Узияу, да? Проститься с Узияу. Здесь, кстати, во времена сказано, он в книге царей, он фигурирует под, еще раз давайте подобьем итог, он все время фигурирует под именем Азарьяу. Азария или Азарьяу. В Диврей Аямим он фигурирует как Узияу. Что интересно, у него есть также имя Захарьяу. А что мы там читали? Давайте я еще раз прочитаю вам. И было войско, вот что-то. Где-то здесь фигурирует первосвященник под именем Захарьяу. И он сам тоже несет, или Захария, он тоже несет это имя, Захарьяу. Амацьяу, нет, Узияу, Азарьяу и Захарьяу. То есть как бы намек на то, что он пытался перетянуть на себя вот те полномочия, которые принадлежат только коэнам. Только священникам, только тем, кому Всевышний передал с времен Аарона, с времен проступка Моше Рабейну, передал вот эти вещи. Кстати, и что, где у нас такая еще история была, попытка, возможно, переиграть реальность, это Ханука, ханукальное событие, когда семейство коэнов, принесшие удачу, принесшее избавление народа Израиля, освободившее народа Израиля под иго египтян, еваним, да, митьявним, греков, ну, они жили в Египте, власть это была, война была против Птолемея, кажется, да, против именно той греческой, греческого осколка империи Александра Македонского, которая располагалась в Египте, неважно или нет, Антиохия, Греция, Турция, то, в общем, они что сделали? Они узурпировали власть. Они пришли к власти и должны были посадить на престол отпрыска дома Давида. Нашелся бы наверняка такого. Однако же они взяли и узурпировали эту власть, объединили. Что это было? Просто жажда власти. Мы воевали кровь, деды воевали, кровь проливали. Да нет, конечно. Очевидно, опять какие-то возвышенные, глубокие расчеты. Надежда на то, что мы смогли победить Великую Империю. Сотни тысяч были разбиты, там у них встречаются в книгах их, в их летописях вопросы аллахические, а можно ли нам идти в субботу выходить на войну? Вы что, не знаете? Пикуах нефеш. Подкройте Шмират Шаббат Кил Хата, любую книгу. Там вам там, каждый эмоцию, каждый... Все, сказано подробно об этом. Вы, конечно, не знали, лучше нас знали, эти аллахот. Но что? Объясняет, что они видели, что такие чудеса происходят во время этих войн. И вопрос, это разве это пикуах нефеш? Мы выходим, побеждаем такие огромные армии. То есть они видели чудеса, видели и, может быть, где-то ошиблись, оступившись вот в этом, подумав, что произошло великое исправление. Ведь мы живем после этого, нам легко рассуждать. Они жили на подъеме духовном, такое вызволение, такие чудеса, такое все. Так, может быть, как раз вот опять можно объединить, может быть, произошел тот тикун, то исправление, и можно объединить эти две силы, которые почему-то не могут быть вместе, не могут находиться, пребывать в одном человеке. Царь и коэн, и первосвященник. Спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.